Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио, где сегодня беседуем с протоиереем Максимом Козловым, первым заместителем председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной.
Хотел вас попросить, друзья мои, тебя, Алексей, вас, отец Максим, пояснить вот какую вещь. Мы когда говорили о Ломоносове и о том, что вот он из крестьяна пешком и славяно-греко-латинская академия и пришел и изменил свой статус, это прекрасно, но таких единиц это бывает редко, и вы хором сказали, и не надо. Почему отец Максим это сказал, я могу себе представить. Честно говоря, то, что Алексей это сказал, меня удивило.
Вы, пожалуйста,
почему не надо?
Ну, если все пойдут в Москву с рыбным обозом, то что же тогда останется? Кто же останется? Ну, это ладно.
А как же стремиться?
Я к 18 веку применительно. У нас-то уже в деревнях никого не осталось, понятно, особенно в Центральной России.
А, ты за деревню переживал?
Конечно. Я за сословие, можно сказать.
А почему не надо? Нет ли здесь крайности? Вот, ну, считается, что рабская психология – это другая крайность. Это тоже неправильно и плохо.
Там же не обязательно рабская психология.
Ну вот давайте тоже как-то поясним это.
А почему, собственно, получение образования в славяно-греко-латинской академии, проживание в Москве, путешествие в Германию, физико-химические опыты – мозаика и прочее, прочее, с точки зрения вечности, важнее доброго, благочестивого труда, там, рыболовства, семейной жизни, таких естественных христианских и в каком-то смысле даже общечеловеческих добродетелей, которые являли там сородники Михаила Васильевича. Чем это важнее для вечности?
Да, пожалуй, ничем. Но ведь бывают люди, которые, сейчас не осуждая ничего, которые вот живут как-то по накатанной, и они отмахиваются от всех возможностей, которых, может быть, даже Господь им предоставляет, даже не анализируют и не рассматривают, потому что они, может быть, просто не хотят напрягаться, боятся перемен. Это же другая крайность, это неправильно, наверное.
Но это другое дело, да? Тут мы тут у нас тоже есть евангельские критерии, тут мы, каждый из нас с легкостью вспомнит притчу о талантах, и при этом, ну, все ее помнят, о там 5-3 одном таланте, которые давались людям, которые по-разному были исполнены, при этом обращая внимание, что в этой притче, которая вовсе не оправдывает идею о том, что бедный всегда лучше, плохо использовал свое дарование тот, кто получил один талант. Не богач, которому дали 5, растратил его бессмысленно, так сказать. Тот, кто получил-то немножечко, один. Можно и один свой небольшой загубить. Каждому дается эта возможность сообразно вот этой разности. Опять же, мы возвращаемся к тому, о чем говорили в начале. Вот нет справедливости в распределении этих талантов Богом с точки зрения человеческой справедливости. Нет равенства в этом. Но каждому дается, и можно приумножить. А можно нет, можно закопать и действительно сидеть и не воспринимать жизнь как дар от Бога, а как возможность сотворчества в тех масштабах, которые для тебя доступны. Для кого-то это сотворчество будет на дачном участке там, красоту устраивать и там, разводить фрукты и овощи, и как-то душой успокаиваться, когда вот, там, смотришь на небо, копаешь грядку, и все, и отходит там суета и какие-то страсти.
И вот волны. Думаешь, а мой участок лучше, чем остальные?
Как только начинаешь думать, так тоже прилетит тля. Безусловно, чем сильнее думаешь, так сказать,
тем
больше тли, а там уже и какие-нибудь колорадские жуки придут, вот да. И тебе будет дана другая возможность воспитать, предположим, добродетель терпения. Вот собирай колорадских жуков.
Не
вот,
знаю, да. Почему мне сейчас вспомнился Никита Сергеевич Хрущев, который последние годы своей жизни провел, занимаясь огородничеством.
Давайте Юрий Михайлович еще вспомним. Юрий он тоже сейчас вот там пчелок разводит.
Неизвестно
вот, да.
Где.
Ну как, в Ленинградской области, а вот туда.
Нет, пчелки-то известно где. А вот ну ведь каждый мечтает для своих детей все-таки о каком-то лучшем будущем. Вот, ну, я не получил высшее образование, но дети мои, ну, обязательно. И они будут жить лучше, чем я, будут знать больше, чем я. У них будет более высокое социальное положение. Ну ведь каждый.
Я думаю, что каждый прежде всего, но не безумный родитель, желает детям своим счастья в первую очередь. А вот что человек соединяет с этим понятием счастья, тут уже по-разному можно рассуждать. Действительно, увы, чаще всего с этим соединяется то, что пусть он будет хоть на ступеньку, но социально меня выше, и хоть несколько, но меня богаче.
Ну, чтобы меня содержал. Ну,
и это, кстати, общество потребления.
Да.
Раньше такого не было.
Ну, как?
В веках раньше такого не было.
Я не про советскую власть, не про сословную. Системе такого, конечно, быть не могло, потому что за его пределы выйти сложно.
А как же вот эти все браки, чтобы вот получше, побольше?
Это сказок, скорее сказок.
И сказок. Все-таки,
конечно. Я вот в связи с нашей темой хочу спросить скорее про современную нашу действительность, про Россию современную, когда... Ведь никто действительно о высоких материях не задумывается. Ну, чуть-чуть выше, чуть-чуть богаче, может быть. Но, скорее всего, мне важно, чтобы мой ребенок вырос, ну, более-менее приличным человеком. Ну, понятно, что в церковь никто не ходит практически. Там несколько...
Ну, давайте не так трагически.
Ну, слушайте, ты так как-то прям сгустил, Алексей.
2-3-4% сознательных...
Ну, побольше.
Ну, да. Чуть-чуть побольше сознательных православных верующих. А в основном, ведь люди хорошие, ничего плохого они не сделали в своей жизни. Они хотят, чтобы их дети выросли хорошими людьми, там, в зависимости от их таланта, куда-то поступили, или, по крайней мере, закончили школу, работали, ну, на заводе или в какой-нибудь конторе. Ничего, как бы, предосудительного здесь нет. Но в чем же здесь никакого призвания ведь и речи не идет?
Я не очень сейчас понял этот пассаж Алексея. Вот, кроме того, что, с одной стороны, мы живем среди людей совсем не церковных,
но мне кажется,
ситуация не так трагична.
У нас заявлена тема призвания христианина, правильно?
Да.
Но ведь ни о каком сознательном христианстве, скорее всего, у нас сейчас в обществе речи не идет. Скорее, все хотят своим детям, ну, такого простого человеческого счастья, хорошую жену, нормальную работу, ну, в зависимости от таланта, образования. А призвание-то в чем?
Во-первых, я все же не соглашусь с тезисом о вопиющей дехристианизации современного российского общества или отсутствии каких-то навыков, элементов христианского сознания в наших соотечественников. На мой взгляд, оно все же посильнее присутствует, чем лет 20-25 назад.
Ну, вот разве что, да.
На мой взгляд, вот, да. Во-вторых, по милости Божией, ведь ситуация как обстоит? То, что естественно в жизни человека, основные вехи его бытия дают возможность приближения человека к Богу. Вот тех самых правильных выборов, избраний, если угодно, и призвания, которые открываются через вот эти основные константы бытия. Школьный труд, который делает ребенка на 10-11 лет занятым не только играми и пустяками, вырабатывает в нем некие, не в христианском смысле, но в общем, аскетические навыки труда, ограничения, то, что нужно не столько развлекаться, сколько работать, дело, время, потехи, час и так дальше, без которых он не мог бы дальше существовать в жизни. Семейное счастье в том же самом не вполне отчетливом сознании наших современников все же для большинства нормальных людей связано с деторождением. Ну, есть сейчас, конечно, там всякие безумные child-free, вот, да, и еще какие-то, еще более безумные люди, вот, да. Но в основном люди, желая семью, желают, и в том числе и своим детям, детей, а себе внуков. Деторождение, естественно, расцикливает дает шанс человеку расциклиться от концентрации на самом себе. Если у меня маленький младенец, ребенок, вот один, второй, третий, еще тем более, вот, да, то ощущать себя центром Вселенной уже так трудно. И так дальше, и так дальше.
Но есть, вот, вы знаете, да, способ, потому что многие сплошь и рядом люди считают, что дети – это их собственная, это их самореализация, и требуют от детей, чтобы они проживали не собственную жизнь, а доживали программу родителей, то, что родитель не успел, пускай делают дети, родитель не стал олимпийским чемпионом, значит, у него ребенок будет спортом заниматься и так далее и тому подобное.
Ну так, к сожалению, бывает. Вот, и это всегда нехорошо, потому что вообще попытка лишить человека свободы, даже если это собственный ребенок, это попытка лишить его тех самых выборов, того самого ответа на Божий призыв, который он сам ощущает в своей душе. Конечно, хорошо, когда там у мамы художницы дочка наследует ее способности, или за папой врачом, а еще и за дедушкой, может, образуется династия медиков. Но ломать ребенка об коленку, вот будешь юристом, потому что это обеспечит тебе статус, вообще это полезная профессия.
А я на мехмат хочу.
Стоматологом там, или там, и кто еще кем, или журналистом. Вот, да. Ну, сейчас журналист не то, конечно, вот, да, что раньше. А вот 90-е,
да,
в 90-е годы.
Ну-ка, вот, поясните, пожалуйста.
А я вот согласен.
Ну, в том смысле, это не обеспечивает таких продвижений, популярности,
смотря,
и прочее.
Смотря,
так
что сделать, ну,
смотря,
со своей
заниматься,
совести,
да, так сказать, это верно. Так или иначе, вот, ребенок хочет действительно мехмат. Ну, там вспомним, папа Лютера хотел, чтобы маленький Мартин стал юристом, а маленький Мартин хотел стать теологом. Из этого через 500 лет, скоро будем праздновать 500-летие реформации. Вот, да. Так что иной раз надо не ломать ребенка об коленку ради его собственного счастья. Вот, да.
Зато, может быть, папа был доволен, такую известность приобрел сын.
А сколько скандалов. Вот, нет, тогда было время, когда не так любили скандалы. Это теперь, пожалуй, что родители могут пожелать своим детям скандальной репутации. В 16 веке это было не так, пожалуй.
А что еще изменилось в родителях, вот немножко отходя от темы?
С каким временем сравнивая?
Ну, 16-м, раз уж начали.
Помню, я в 16 веке, вот был я, конечно, уже не очень молод, вот, да, но помню.
Как сейчас.
Да, как сейчас, вот, да. Ну что ж, в 16-м-то веке, да и даже в более близкое к нам время более сознательного христианства. И тут я не могу не согласиться с Алексеем, то есть когда эта сознательность была преобладающей, все же пожелание конечного блага среди родителей было вещью для своих детей куда как более распространенной. Вот есть классическое определение Аристотеля. Что такое любовь? Любовь – это желание другому блага не ради чего-то иного, кроме как ради самого этого блага. Вот не ради каких-то других там приобретений, косвенных выгод, там, славы, популярности, денег, чего угодно, только ради самого этого блага. Если дополнить это определение с христианской точки зрения, то, считая конечным благом жизнь вечную, и то, что в нашей душе произрастает для этой жизни, то, конечно, смотря на примеры предыдущих веков, мы видим куда как больше сознательных примеров такого желания родителей эти качества в душах детей воспитать. В том числе даже уже в секуляризованном там, 18-19 столетии, все же мы видим много таких примеров. И русская литература там, от капитанской дочки до «Войны и мира» дает нам глубочайшие примеры вот такого родительского отношения к детям. Сейчас это скорее исключение. И даже не говорю про вот ту массу не вполне сознательных людей, которые составляют, наверное, религиозное не вполне сознательных большинство наших соотечественников, не считая их в процентах. Но даже и для нас, православных христиан, часто образуется вот такого рода восприятие жизни, что, конечно, жизнь вечная – это хорошо, и мне хорошо, и ребенку хорошо.
Но пока вот здесь
но
надо...
реальные цели должны состоять в другом. А вот, ну, не лишиться и вечности, но реально нужно, так сказать, преуспеть в одном, втором, в третьем, а если нужно, то и какие-то компромиссы пойти, потом покаешься.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма святого преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной и первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата сегодня здесь в программе «Светлый вечер». Ну, а, кстати, а кто сказал, что понятие «христианин» и понятие «успешный во всех смыслах земной жизни человек» находятся на разных полюсах?
Не на разных, просто кто-то сказал, угадают наши слушатели или нет, что труднее верблюду пройти через игольное ушко, даже если под этим понимать узкие ворота в Иерусалиме.
Под верблюдом ткань там какую-то, да?
Да, чем богатому войти в Царство Небесное. И он же, тот же учитель сказал, что невозможное для людей возможно для Бога. В этом смысле под этим можно понимать любую чрезвычайность, которая тебе присуща. Вот почему, возвращаясь к вопросу о Ломоносове, невозможно пожелать подобного рода опытов слишком большому количеству людей, потому что очень чрезвычайное, будь то деньги, будь то дарование, будь то профессиональный успех, будь то творческая одаренность, это такого рода испытания, с которым еще нужно справиться. Нужна некая конгениальность в душе для того, чтобы иметь шанс это во благо реализовать.
Это поэтому многие талантливые люди сгорают, как говорят, спиваются и так далее?
Я думаю, что чем больше высота, в разных смыслах слов, не только духовно-аскетическая высота, но даже и высота там статуса, положения, творческой одаренности, тем больше пространства, на которое ты можешь упасть, больше расстояния, на которое ты можешь упасть. Но каждому талантливому человеку Бог дает шанс реализовать свой талант во благо. Каждому, получивший 5 талантов, может принести еще 5 в ответ. Но поэтому, если нам дан один, не будем огорчаться. Нам, по крайней мере, если мы упадем, то мы шею не свернем, а можем подняться и идти дальше.
И тогда получается, ну, исходя из ваших же слов, произнесенных 5 минут назад, что к списку профессиональных призваний, которые как бы тех профессий, да, которые сочетаются и с духовной ответственностью, нужно и литературную деятельность добавлять, потому что мы не перечисляли писателей. Были у нас врачи, художники, учителя, но получается,
да, безусловно, надо добавлять, потому что ответственность, которую несет человек, талантливо обращающийся со словом, это ответственность одна из ключевых, которые в мире может присутствовать.
А тогда и журналистов сюда приходится добавлять.
Так мягко подвел.
Ой, как поморщился отец Максим.
Ну, конечно, нет. Журналистика это тоже имеет отношение к словесности. Я знаю, да.
Ну, условно, так опосредованно.
Александр Александрович Солженицын подробно в статье «Наши плюралисты» это разобрал. Есть литература первичная, есть вторичная, есть литература, которая обслуживает вторичную литературу. Журналистика, безусловно, это то, что со словом. Да.
Я, знаете, о чем хотел поговорить еще. А вот если мы берем во внимание те, как я вот уже говорил, несколько процентов сознательных христиан, вот сознательные христиане, да, дети, выросшие в православной семье, в какой-то момент приходит необходимость выбора. Я думаю, что вы, как священник, с этим довольно часто сталкиваетесь у своих прихожан, когда они приходят и говорят, что вот, батюшка, благословите моего куда-нибудь вот так, чтобы он там не растерял все то, что мы ему прививали с детства.
Ну, не так, чтобы я с этим часто сталкивался. Выбор-то делают сами дети на пороге отрочества или, в крайнем случае, юности. Мы же живем в открытом обществе, и никакие информационные потоки невозможно куда-то убрать, если уж не уезжать, жить куда-нибудь под Енисейск в закрытой деревне, вот туда. Ни воздействие внешнего мира невозможно вовсе куда-то деть, ну, там, да, конечно, разумные родители будут как-то его стараться регулировать и там прививки делать, вот, да, с тем, чтобы уж совсем по голове не ударило. Поэтому сами дети делают этот выбор. Вот это одна из серьезных проблем сегодняшней церковной жизни. Она, на мой взгляд, состоит в том, что родители сделали выбор, большинство современных церковных родителей сделали выбор в сторону церкви во взрослом возрасте. У большинства современных церковных родителей не было опыта церковного детства.
Очень важно замечание.
И поэтому им самим от головы, а не от опыта, и не в приглядку, как это бывает в традиции, когда вот я просто знаю, как это происходит, хочется детям своим додать из лучших побуждений всего того, что у меня самого не было. Сейчас чуть-чуть выправляется ситуация, а в 90-е годы, в особенности, а потом в нулевые, шло тотальное перекармливание новых первых поколений новорожденных уже в церковных семьях христиан совокупностью всего церковного, что для кого-то порождало аллергию, для кого-то отталкивание, поэтому отнюдь не все из тех детей, которые выросли у очень хороших, благочестивых, искренних, новообращенных родителей, удержались в церкви. Тут опять Евангелие нам поможет. Давайте вспомним притчу о блудном сыне. Он сделал в какой-то момент выбор ложный, неправильный. Что сделал отец? Отец, понимая, что в этот момент невозможно его заставить поменять свое мировоззрение, не стал удерживать его силой. Он, понимая ужас того, что с ним может сейчас произойти, и риск, на который он поступает так, дал ему деньги, часть его имущества, и отпустил его на дурную свободу, на свободу как своеволие. Потому что, не пройдя этого этапа, не было надежды, не было шанса у того вернуться назад. Вот мне кажется, нам, церковным родителям, это сейчас очень важно помнить по отношению к нашим детям, что они тоже этот выбор будут делать. Призвание, которое мы когда-то ощутили в своей душе, они точно так же должны ощутить в своей душе. Невозможно просто моей родительской волей или даже моей родительской любовью заставить его верить и быть хорошим. Можно только держать дверь открытой.
А можно что-то сделать для ощущения этого признания, как-то подтолкнуть легонько, не навредив?
Да, нет, безусловно. Мы можем, и, на мой взгляд, в наше время особенно деликатно и благоразумно должны открывать возможности. Но делать это так, чтобы мудро, чтобы ребенок не ощутил мировоззренческого давления, чтобы у него не было ощущения внутреннего, что его лишают свободы, что это мама с папой впихивает его в определенную колею, по которой ему дальше нужно двигаться. А в конечном итоге он сам должен решить, что он по этому пути хочет идти. Но дверки-то мы должны открывать. То, что там солнышко хорошо светит, вот, и что там вообще хорошо будет, должны озвучивать, показывать, но не запихивать.
А вот в начале программы мы говорили о... Вы говорили о лозунге известного «Свобода, равенство и братство», и сказали, что ни того, ни другого, ни третьего нет, а объяснили только, почему нет равенства, что все изначально в неравных условиях. Ну, давайте, может, подробнее поговорим, почему братство – это не то, и свобода как таковой нет. Или она по-другому как-то понимается, или мы привыкли в слово «свобода» вкладывать нечто неправильное.
Нет, нет, не то, что вообще нет этих понятий. Безусловно, есть и равенство, есть и братство, есть и свобода. Иллюзий построить человеческое общество, где бы все это в равной мере сочеталось.
Угу.
И, собственно, опыт той же французской революции отчетливо показал, как далеко идеальные тезисы расходятся от того, что имеет место в качестве общественно-политической реальности. Свобода для христианина – вещь априорно связанная с нашей верой. Опять же, это слово, которое звучит в Евангелии, что Бог делает нас свободными, но Он же определяет, в Евангелии же говорится, о какой свободе речь идет, о свободе от греха, не о свободе реализации всего, что я хочу, о свободе от греха, но это такая как бы азбука христианства. Говоря о равенстве, речь идет не о социальном равенстве в христианском понимании, а о равенстве главной возможности, в равенстве возможности спасения. Говоря о братстве, христианство говорит не о братстве принудительно устанавливаемом, как было там в минувшие десятилетия, ну, декларировалось в нашей стране в минувшие десятилетия советской действительности, но братстве, в котором сначала находятся братья между собой, а из этого вырастает братство, а не наоборот, когда всех принудительно таковыми объявляют. И то, что это одновременно будет реализовано в раю.
А что такое братство не в раю? Вот в земном понимании, в вашем представлении.
Братство не в раю бывает разного рода. В высоком смысле, и это в жизни бывает, осуществляется, братство может оказаться настоящий монастырь. Это братство воинов во Христе, братство по духу. Есть понятие воинского братства. Не просто принадлежности к армейской корпорации, вот, а когда действительно невозможно человека предать. Есть понятие профессиональных братств, когда, ну вот, условно говоря, человек одной и той же профессии, встретив другого человека той же профессии, просто по факту принадлежности к ней, там, окажет помощь или окажет поддержку. Вот. Сейчас это, может быть, реже встречается, но же мы знаем, бывает такое между врачами такое. Вот и сейчас можно увидеть в каких-то других профессиях.
Диаспора, наверное.
Да. Ну, да, так сказать, это бывает в случае там, национальных меньшинств, когда люди ощущают вот такую сплоченность вот, и необходимость поддержать друг друга. Это может быть того, что нам сейчас не хватает в нашей большой стране, в нашей большой нации. Очень хочется, чтобы этого было больше. Вот, и на родине, и там, когда мы оказываемся за ее пределами. Но это есть в жизни. И слава Богу, что вот этот отблеск небесной славы, он здесь в жизни есть. Как и вообще вот все эти понятия равенства и свободы, это ведь тоже отблеск небесной славы. И хочу напомнить стихотворение Соловьёв в этой связи. «Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий только отклик искаженный торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце сердцу говорит в немом привете?» Вот в этих основных кубиках бытия есть отблеск небесной славы. И когда человек делает выбор в эту сторону, он на самом деле приближается к Божьей правде, приближается к вечности.
Ну что ж, спасибо. Замечательное окончание нашей беседы. Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо. Лиза Горская, я Алексей Пичугин. Всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».